Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова.
Константин Мацан.
Еще раз здравствуйте. В этом году на фестивале «Кинотавр» гран-при получил фильм «Хороший мальчик». Все, кто интересуется, могут ознакомиться с ним в сети. Одну из главных ролей в этом фильме сыграла наша сегодняшняя гостья, актриса театра и кино Ирина Денисова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ирина, ну, скажу еще, что в программе Каннского фестиваля в 2013 году был фильм «Отдать концы» тоже с участием Ирины. Ну, а вот мы сейчас на радио, мы слушаем голос. Те, кто смотрели недавно фильм «Алиса в Зазеркалье» зарубежный, там героиня Энн Хэтэуэй, «Белая королева», говорила голосом Ирины Денисовой, нашей сегодняшней гости.
Да,
можно
так
слушать и, если нужно, представлять себе те кадры.
Ну,
добрый
все,
вечер еще раз.
Спасибо, вот все, теперь я готова к беседе со зрителями
«Радио Вера». Но не все знают, мало кто знает, что придя с красной дорожки Каннского фестиваля или Кинотавра, или любого другого фестиваля, Ирина, видимо, вот из вечернего платья переодевается в рабочую, не мешающую ничему одежду, и идет на свою другую работу.
Я бы даже сделала поправку. На самом деле я одеваю рабочую одежду, когда иду на какое-нибудь такое мероприятие.
На красную дорожку.
Да, да, это для меня это вообще стресс. И это вот как раз я там принимаю некую форму для того, чтобы соответствовать. А в обычной жизни я вот... Вот я к вам сейчас
хорошо,
пришла.
В обычной жизни вы чем занимаетесь? Да, рассказывайте.
В обычной жизни я такой труженик, и мои труды, они на разных таких, в разных сферах. Первое – это моя семья, то есть я труженица здесь такая. Ну, я стараюсь помогать своему мужу, я забочусь о своей маме, и у нас сейчас... Так получилось, что гостит моя подопечная, выпускница детского дома, и мы сейчас помогаем ей, так сказать, войти в новую жизнь после детского дома. Ей нужно помочь обустроить квартиру и так далее. Вот это вот такой ближний круг. Потом моя социальная деятельность, так звучит, ну, вот социально-волонтерская и такая профессиональная уже почти работа. Вот есть такая у меня должность, которую мне придумал Александр Самедович Кизалов. Ну, просто чтобы было как-то понятно. Я руководитель социальных проектов социального центра святителя Тихона при Донском монастыре. И вот в такой должности я существую, ну, месяц с небольшим, наверное. Вот, и пока еще я вхожу только, потому что работы очень много, ее действительно очень много, и хочется ко всему подойти как-то с душой, вот, во всем разобраться и не просто носить какой-то такой вот заголовок у себя на лбу, а что-то еще полезное сделать. Я вот стараюсь. Вот. А, ну и еще я, собственно говоря, работаю по фрилансам по рекламе и пиару. Это вот такой мой второй хлеб, потому что с актерской профессией у меня такие отношения товарищеские, скажем так.
Я как раз хотела спросить, как это возможно, что вы это все совмещаете. Но вы ответили на этот вопрос.
Да.
Товарищеские отношения,
товарищеские,
с профессией. И, да, судя по всему, призвание свое вы чувствуете как раз в том, что вы делаете вместе с Александром Гизаловым. Тут надо пояснить. Александр Гизалов сам выпускник
детского дома, да.
А человек, который, вот когда, знаете, бывает, там спрашивают, один в поле воин, да, вот у меня как раз его пример перед глазами, когда возникают такие вопросы, потому что он человек, который начал менять у нас в стране систему отношения к детскому дому,
совершенно
работы
верно.
Детских домов, зная, какой-то невероятной энергией человек обладает.
Собственно, он, скажем так, автор лозунга, что детских домов вообще быть не должно. Эта форма, как форма, она ущербна, она невозможна, не нужна.
Вот это как раз моя личная история с Александром Гизаловым. Мы, на самом деле, знакомы очень-очень давно. Даже, я не знаю, сколько, наверное, лет... 7, наверное. И я когда-то, будучи волонтером другой благотворительной организации, благотворительного фонда «София», который занимается помощью пожилым людям, я попала на семинар. Я даже не помню, как он называется, но там я первый раз увидела Александра Самедовича в президиуме, и он рассказывал об умной помощи, об умной благотворительности. И я услышала какие-то живые такие, попадающие в сердце, какие-то формулировки, слова. То есть тогда мы не были лично знакомы, но он произвел на меня очень сильное впечатление своим таким посылом и теми мыслями, которые он закладывает в голову. И я после этого подошла даже, со мной такое редко бывает, но там было много народу, я подошла и сказала: Александр Самедович, спасибо большое. Ну, не думай, что мы когда-то потом будем знакомы и даже работать вместе. Так, вот. И потом, когда моя волонтерская деятельность, она дальше развивалась в течение этих лет, и я оказалась в просветительском центре Петра и Февронии Муромских, храма в Заряде, мы там стали заниматься с ребятами из детских домов. То есть вот, ну, как это обычно бывает, как это начинается, какие-то приехать, что-то, какие-то мастер-классы, какие-то мероприятия провести. И мы чувствовали с ребятами, что нам этого недостаточно, потому что вот этот момент, когда ты приехал, сделал мероприятие, но ты не помнишь, как зовут детей, с которыми ты виделся. Ну, то есть ты что-то сделал, а дети, что с ними? С ними не возникает живых отношений, с ними... ну, или это такое формальное, знаете, как это... Дети из детских домов очень умеют быстро наладить с тобой отношения, что какая-то видимость вот какой-то дружбы и так далее, но она не несет в себе такой глубинной какой-то личностной связи, которая на самом деле и не нужна. И вот, ощутив такую какую-то нехватку опыта, мы пригласили Александра Самедовича уже на Варварку, и он провел с нами тоже семинар. Показал нам фильм Ольги Синяевой «Блеф или с Новым годом». И вот, понимаете, и вот это вот произошло со мной. То есть это перевернуло меня изнутри. И я... мне... Но здесь такой момент, я бы... Мы не отказались от каких-то таких встреч и мероприятий с детьми, но они поменяли свое свойство. То есть внутри появилась осознанность такая, для чего мы это делаем. И у нас стали, после этого у нас стали совершенно естественным образом возникать живые человеческие связи с детьми. То есть я не еду на встречу с 10 детьми, чтобы провести с ними мастер-класс. У меня появился 1, 2, 3 человека, с которыми мы встречаемся в городе, куда-то едем, мы общаемся, мы... И так в конце у меня появился только один человек, для которого вот я готова тратить время и свою жизнь. И я понимаю, что... То есть я не... Количество, вот так оно каким-то образом... Все переросло в одного, выросло в одни глаза, в одну душу, в одного человека. И то я не могу сказать, что я успеваю сделать все, что нужно, потому что девушке, ей уже 18 лет, она выпускница, и все приобретенное ею в детском доме, все эти травмы психологические, с ними очень тяжело.
А вот к вопросу о том, что тяжело, говорят же, что такой опыт, вообще любой опыт волонтерства,
да,
он иногда едва ли не важнее тому, кто является волонтером, а не тому, кому он помогает.
Да.
Мы многому учимся, когда сталкиваемся с теми, кому в каком-то социальном плане тяжелее нас самих. А чему вы учитесь? Чему вы научились у этой одной души, с которой вы так сблизились?
Ну, она обнаруживает мои недостатки, мои грехи постоянно. Я обнаруживаю, что я не умею объяснять, я не умею терпеть, я не умею... то есть, знаете, такая привычка, желание все поправить, знаете, сделать все правильно. Вот это правильно, вот это неправильно. И, вы знаете, оно вот в таком режиме, с такой вот живой, раненой душой, оно не работает. Ну, то есть, правильно. Тем более, что в детдоме все эти слова, они как белый шум воспринимаются, потому что воспитатели говорят, как правильно, все это все говорят, как правильно, это нельзя. И вот этот тон. Разговора такой.
Человек абстрагируется от этого.
Да, ну это белый шум. Она не воспринимает это. То есть замечание она слышит с 10-го раза, допустим. И я понимаю, что это не ее вина. Но тут нужно столько терпения, это просто. Это просто...
Ирина, вы знаете, что интересно и удивительно? Вы рассказываете об этих вещах, и у вас претензии к себе.
Да.
Вы с себя спрашиваете. Часто бывает, что в подобных же ситуациях люди говорят, да она тупая просто, она ничего не понимает. Она... Я ей 10 раз сказала, она ничего сделать не может, там, ну и так далее. А ведь вы правы насчет того, что в таких ситуациях мы получаем реакцию на самих себя.
Да.
И это вопрос к нам, да, прежде всего.
Да. И я, конечно, это очень трудно, и это неисчерпаемая такая живая история отношений с одним человеком, вот которого, вот, знаете, ну, я это так воспринимаю, вот Бог дал. Вот. То есть это же сложилось годами. Мы знакомы тоже с Юлей, мы знакомы там 3 года, наверное, даже побольше. И началось все, то есть мы пришли и в интернате, где она тогда находилась, она сменила уже 3 интерната за это время, сколько мы с ней знакомы, мы сделали такой спектакль «Маленький принц» по «Маленькому принцу», такой интерактивный. И Юля, вот она была зрительницей. Потом мы туда посещали, но я даже не обращала на нее внимания, мы так пересекались и все. А потом, вы знаете, мы пригласили ребят на «Варварку» к нам как раз посмотреть фильм Александр Гизалов. Они сделали такой цикл фильмов об успешных выпускниках детских домов. И вот был такой фильм «Мария» о девушке, которая сумела простить свою мать. Ну, то есть она пережила страшное, то есть у нее и рак был, и все, что... Ну, она исцелилась от рака, то есть она прошла все эти круги ада. И очень сильная история о том, как она возвращается в деревню, в этот страшный дом, где ее там, простите, просто что с ней только там не произошло. И она вот эту свою пьяненькую, вот эту вот больную мать, вот она нашла в себе силы ее простить. Мария, это реальная история, это девушка, которая сейчас живет, у нее свои дети. И вот эта реальная история, показанная выпускникам детских домов, она, конечно, для них такой ключик к сердцу. И потом... Мы с ребятами беседовали, обсуждали, они по-разному к этому относятся, кто-то абстрагируется, кто-то... Ну, а вот в Юлю эта история попала. И она была одна из немногих детей, которые, когда мы их спрашивали, о чем ты мечтаешь, чем бы ты хотела заниматься, она вот сказала такое, глядя мне в глаза, вот это я, то есть такая первая встреча с человеком, вот с душой. Я вот этот момент очень хорошо помню, когда она сказала... Я хочу помогать.
Вот
людям.
Это да.
Да. И вот я так запомнила вот эти, вот этот, вот это. И она такая была очень скромная какая-то. И так вот она как-то это из себя выдавила, стесняясь, потому что вообще это такая немодная такая, скажем, позиция в их среде. И она такая как-то так произвела на меня впечатление. И мы стали больше общаться. А потом куда-то мы ходили вместе, что-то. Потом я ее пригласила в интернат для пожилых, где я работала волонтером. И вот так мы познакомились. И вот сейчас мы вот уже практически люди, которые, наверное, будут связаны какой-то дружбой на всю жизнь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ирина Денисова, актриса театра и кино, руководитель социальных проектов социального центра святителя Тихона в Донском монастыре, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Ирина, вы с таким упоением рассказываете об этой работе, при том, что она невероятно тяжела.
Да.
И, вы знаете, я бы, наверное, все-таки умножила еще эффект от этой работы на вашу актерскую природу. Ведь дело в том, что актерам свойственно пропускать через себя. Может быть, конечно, здесь еще есть такой момент, что вы умеете как актриса, ну, наоборот, в себя как-то, ну, абстрагироваться или защищаться от того, что вы получаете изнутри, со стороны.
Нет, защищаться вот, но... невозможно, к сожалению. И это такое обоюдоострый такой, скажем, дар. Вот. И, но вы знаете, вообще актерская профессия тема отдельная. Это очень,
мы поговорим об этом еще.
Это очень такая объемная тема, она очень сложная тоже, что с точки зрения православного человека, она неоднозначная такая. И я это все проживаю, стараюсь честно проживать, но мне непросто. Мне непросто существовать в этой профессии, мне непросто бороться со своими какими-то страстями в этом смысле. Но я стараюсь как-то ежедневно выбирать то, что... расставлять приоритеты ежедневно, потому что невозможно... Я не могу себе позволить расставить их в течение там даже недели или месяца, потому что возникают постоянно ситуации, и когда я внутри себя: так, я что делаю сейчас? Я иду делаю это или я делаю это? Для того, чтобы существовать профессионально в актерской профессии, нужно ей уделять тоже очень большое количество времени. И этим нужно заниматься профессионально. Это нужно встречаться, общаться, это нужно поддерживать себя. Потому что я тоже очень ответственно отношусь к этой профессии. Вот. Но у меня это с каждым годом у меня это все так сложнее и сложнее. И поэтому я существую в том, что удается, так скажем, совместить. Вот. А что касается вот такого проживания, вот такой социальной работы...
Вы знаете, может быть, даже не столько проживания социальной работы, сколько впускания в себя чьей-то иной человеческой боли, понимаете? Вот я это знаю по себе, это настолько тяжело бывает, а у вас еще и... Ну ведь актеры — это люди с... оголенными нервами, как оголенные провода.
Вы знаете, я вот хотела как раз... Спасибо, что вы меня вернули в русло размышлений, от которых я начала этот ответ. Я решила пускать актерскую профессию, вот эти навыки определенные, которые есть, и они с опытом, они профессиональные, в нужное русло, в том смысле, в каком я его понимаю. Потому что объяснить какие-то нюансы отношений, нюансы чувств, нюанс проявления себя вот человеку из детского дома, это на самом деле непросто, потому что вот я себе, несмотря на все какие-то свои умения, да, я с трудом, я не могу себе представить вот это состояние человека без семьи, без дома, без своего личного пространства, без неимения ничего своего, постоянное нахождение в кругу каких-то людей, которые не являются твоими родственниками, вынужденное существование в этом пространстве, в замкнутом, какие-то постоянные активности, какие-то люди, которые приезжают, которые уезжают, иди туда, сделай это. Полное отсутствие возможности какого-то вот такого личного, ну, вот понимаете, такого личного существования, своего собственного мироощущения. Оно, если оно и формируется в этих детях, то оно формируется вопреки происходящему. И вот Юля, да, она как раз пример вот такой истории, где в ней вот это вот... в ней какой-то иммунитет, видимо, присутствовал, заложенный в ней природой. То есть для меня вот это очень интересное открытие. Вот. А актерские навыки... Ну, это, знаете, это не лицедейство, я имею в виду, не, это отдельная вообще тема, не умение что-то изобразить и как-то достоверно сымитировать какие-то чувства. Мы говорим о том глубоком свойстве актерской профессии, за что мы ее на самом деле любим и уважаем. На примере великих актеров, как Иннокентий Смоктуновский, Евгений Леонов. Ну, вообще, на самом деле, я и хотела быть актрисой, ориентируясь вот на это. Это какое-то такое служение, проникновение вот в какие-то тонкости человеческих проявлений и вот и их трансляция через себя. Вот такое абсолютно открытое, искреннее. Вот. Вот за что мы их любим. Я вообще размышляла об этом, о том, вот об актерской профессии, почему столько было вот людей, которых мы очень любим. Они какие-то наши, какие-то тоже родные, близкие люди. Андрей Миронов, Олег Даль. Ну, то есть я любое имя назвать, это такие острова какие-то, вселенные, галактики.
Или планеты даже, да.
Да, это что-то такое. И каждому возникает какое-то свое личное воспоминание и улыбка, или лирическое что-то. То есть они нам подарили себя, эти люди, они нам что-то такое отдали, и мы за это их любим и помним, и... но это другая природа актерского существования, это другая, они жили в другом мире театральном, сейчас немножко все по-другому. Я не говорю, что хуже или лучше, просто сейчас другое. Мне кажется, в то советское время вот это вот служение искусству, это была такая своего рода подмена такая, духовная подмена, замена вот этого служения вообще людям, это какая-то замена духовной жизни, вот это вот изучение ролей, литературы.
Ну, если ничего другого не было, то
вынужденный
тогда...
путь, да, который приходилось искать в отсутствие, в отсутствие прямого пути.
И люди на этом пути также достигали определенных высот. И они становились вот такими лучезарными и невероятно интересными и удивительными.
Интересно, вы упомянули Евгения Леонова и всех других, кого упомянули тоже. Я так сейчас вспоминаю их и понимаю, что даже когда они играли роли, скажем так, какие-то отрицательные, ну или просто там, не знаю, вот эта роль у Леонова в «Джентльменах удачи», вот не настоящего уголовника, не директора детского сада, а настоящего уголовника, даже в ней был какой-то свет, вот такой едва уловимый, но ты понимал, что человек, играя злодея, он играет все-таки какое-то, ну, преодоление в себе вот этого злодейства, и, наверное, все высокое искусство, оно так иначе было таким. Везде была какая-то мысль о добре, как бы, чтобы человек не играл.
Ну, что-то там такое проникновение какое-то в вот эти миры человеческих тайн, души. Это все ведь все такие сообщающиеся сосуды с миром духовным, да? И если люди искренне пытались в это каким-то образом с этим соприкоснуться и передать другим свои духовные открытия, это и происходило.
Да, вот ощущение такое, что там действительно были какие-то прорывы из мира души в мир духа.
Ну, да, это достаточно редкие все равно явления, да, их тоже.
Ну,
можно...
а вы называете, собственно, не всех. Актеров много, понимаете, а Евгений Леонов, он такой один. Или Евгений Евстигнеев, или помянутый вами там Олег Даль или Андрей Миронов. Причем зачастую их судьбы складывались очень тяжело.
Да.
Потому что людьми они были чрезвычайно сложными, там, например.
А любое честное проживание, вот, кстати, и в православной жизни невозможно, я поняла, что я не могу ее прожить как-то, знаете, идеально, вот так. Вот она православная вот женщина, вот она такая. Вот она ходит так, разговаривает
так. Благостная в платочке.
Ну, совершенно не получается, потому что это...
Может, и хорошо?
Это ложь, да. Это... Я стараюсь в храме себя настраивать.
Но это, видимо, ложь в том смысле, когда ты некий внешний облик принимаешь за то, чему нужно как-то внешне следовать.
Ну, это хорошо, этому тоже нужно внешне следовать, возможно, в чем-то себя пытаясь привести и внешне в некую такую благочестивую форму. Я не вижу в этом ничего плохого. Но вот так вот идеально прожить это все невозможно. То есть, если ты честно живешь, то ты постоянно в какой-то борьбе со своими вот страстями, со своими... Ну, это очень тяжело, но я, кстати, когда шла к вам, я думала, вот это же такие все важные темы, надо же что-то такое сказать, какие-то слова складывала, вот это.
Мне кажется, я согласна с вами абсолютно, что во внешней форме, вот такой, о которой вы говорите, совершенно ничего плохого нет, но когда дальше этой формы дело не идет, вот это как раз уже сложность. Когда она является следствием внутреннего...
Я еще боюсь самообмана. Потому что ведь можно и внутри себя обманывать. Можно вот так вот начать как-то жить благообразно, а внутри, как бы, знаете, это такая имитация тоже жизни, и можно даже в этом застыть и перестать понимать, что на самом деле внутри происходит.
А как вы себя одергиваете в таком случае?
Мне не дают, я не одергиваю. Со мной постоянно происходят какие-то столкновения. Я вынуждена постоянно сталкиваться с проявлениями своих каких-то настоящих чувств и эмоций. Я, прости господи, раздражаюсь очень часто. У меня есть такое нетерпение постоянно. Я с этим постоянно в работе. То есть мне скучать совершенно некогда. Ну и потом, связанное что с актерскими делами, у меня постоянно есть такие уколы тщеславия, что вот, Ирина Владимировна, вы подавали такие надежды.
Вот сейчас давайте мы к этой теме вернемся, да. К очень интересной теме через буквально небольшую паузу. Я напомню, у нас в гостях сегодня Ирина Денисова, актриса театра и кино, руководитель социальных проектов социального центра святителя Тихона при Донском монастыре. В студии моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Мы вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».